Европа, Радио Свобода, у микрофона Александра Вагнер. Сегодня речь пойдет о российской компании «Газпром» и ее спорах с Европейской комиссией об условиях поставок природного газа из России в ЕС. Польское правительство на минувшей неделе сдержанно отнеслось к идее начать строительство очередного газопровода «Ямал-Европа-2» в обход Украины через Белоруссию и Польшу в Словакию и Венгрию. Министр государственной казны Польши Михаил Будзановский заявил, что подобное решение может быть принято исключительно на государственном уровне и выразил сомнения в обоснованности увеличения импорта российского газа в страны Европейского Союза. По его словам, в 2011-2012 годах импорт газа по существующим газопроводам снизился на 10 миллиардов кубометров, а новый газопровод мог бы обеспечивать поставки дополнительных 15 миллиардов кубометров газа. Будзановский таким образом реагировал на меморандум, подписанный между российской компанией «Газпром» и польско-российской компанией «Европолгаз» о совместных действиях в сфере строительства нового газопровода. Польша в данном случае выступает не только на стороне собственных государственных интересов, но и своего рода защитником интересов Украины. Связано это со стремлением России провести газ по альтернативным путям в обход существующих газопроводов, пролегающих через украинскую территорию. Кроме «Ямал-Европа-2», в декабре прошлого года началось строительство газопровода «Южный поток» по дну Черного моря, который, согласно существующим и меняющимся планам, будет обеспечивать газом Европу напрямую из России. Через Болгарию газ потечет по одной ветке в Италию, а по второй через Сербию и Венгрию в Австрию и Словению. Таким образом, транзит газа через Украину в ближайшие десятилетия может существенно сократиться. В сдержанном отношении Польши к планам «Газпрома» можно прочитать и еще один скрытый смысл. За плечами у Варшавы Брюссель, который с 2007 года пытается создать единый энергетический рынок Европейского Союза. Создание такого рынка связано со стремлением удешевить газ, за который европейцы платят дороже многих стран мира. Однако для достижения этой цели требуется выстроить новые отношения с российской компанией «Газпром», которая имеет монопольное положение в некоторых странах Евросоюза, например, в Болгарии, Венгрии, Словакии, Польше или прибалтийских странах. Данила Бочкарев, эксперт Института «Восток-Запад», говорит, что в этих странах не существует спотового рынка, поэтому «Газпром» пользуется своим монопольным положением. Например, Великобритания, имеющая, в отличие от многих центральноевропейских стран, доступ к норвежскому газу, а также развитый рынок, платит всего $313 за 1000 кубических метров газа. На этом рынке «Газпром» не может настаивать на более высоких ценах. В то же время Германия платит за тот же объем газа на $67 больше, а Италия всего на $7 больше. О том, как монополия влияет на ценовую политику в Литве, рассказывает Ирина Петерс. Литва в данный момент проводит переговоры с «Газпромом» об условиях поставок газа в ближайшие несколько лет.
Премьер-министр Литвы, лидер социал-демократов Альгирдис Буткевичус, надеется, что переговоры с российским «Газпромом» начнутся уже скоро, в конце апреля, начале мая. В Вильнюсе ждут российских экспертов. Литовскую экспертную группу возглавит министр энергетики Ярослав Неверович. Скорее всего, в переговорах примут участие и представители Еврокомиссии. В проекте меморандума, предшествующего этим переговорам, предлагается, что «Газпром» может снизить цену на газ для Литвы на 20%, если она возьмет на себя обязательство продлить до 2020 года нынешний договор поставок газа и обеспечит также надежный транзит в Калининградскую область. «Газпром» еще предлагает предусмотреть возможность на год отложить разделение собственности литовской газовой компании «Литовос ДУЭС» до октября 2015 года. Литва собирается это сделать в соответствии с так называемым третьим энергетическим пакетом Еврокомиссии. Согласно этому пакету, в Евросоюзе запрещено поставщикам газа и электроэнергии, занимающим доминирующее положение, контролировать и распределительные сети. Предложение российского «Газпрома» активно обсуждается в Литве. Много и критики. В частности, бывший вице-министр энергетики Ромас Шведес высказался так. «Россияне преследуют цель ограничить действия Литвы в будущем, возможности строящегося у нас терминала сжиженного газа и преимущества, предоставляемые третьим энергетическим пакетом Евросоюза». А относительно газового транзита в Калининград, считает Шведес, следует вести переговоры при участии ЕС. Дело в том, что Россия несколько лет назад вышла из энергетической хартии и игнорировала ее протокол о транзите, а теперь, избегая многосторонних обязательств, хочет иметь в Литве исключительные условия транзита, сказал Шведес. Между тем, член правящей коалиции «Всеми Литвы», председатель комитета по европейским делам социал-демократ Гедиминас Киркилас упрекает прежнее правительство в отсутствии какого-либо диалога с Москвой.
Платим за газ больше всех, это факт. Цена выросла из-за того, что не было переговоров, отчасти из-за того, что Литва начала покупать меньше газа, меньше 3 миллиардов кубических метров, чем это оговорено договором, который еще подписал Бразилия. Газ переправить по другой линии – это очень сложно. И, конечно, компания имеет убытки. Поскольку не было переговоров, я думаю, это основная причина, почему у нас выросли цены.
Как вы оцените вообще встречу Буткевичуса и Медведева? Это впервые за долгие годы результат этой встречи.
Позитивно. Я думаю, Россия, которая сейчас тоже ведет переговоры с Европейским Союзом о новом договоре, понимает, что третий пакет будет осуществляться. Он, в принципе, осуществлен уже во многих странах Европейского Союза. Россия, я не знаю, смирилась или нет, но условия очень разные. В принципе, третий пакет направлен против монополистов. Если какая-то одна компания имеет, как это в Литве в данном случае, 100% рынка, значит, этот пакет должен осуществляться. Я думаю, что теперь Россия пытается менять политику. И не только в связи с этим. Есть и другие вопросы. Есть новые технологии, сланцевый газ, который уже входит в рынок. В Литве строится терминал. То есть только лишь поэтому должны быть переговоры. Совершенно поменялись условия.
Газовый терминал возле Клайпеды, как это может изменить отношения с тем же «Газпромом»?
Появится конкурент. И конкурент – это всегда снижение цен. С другой стороны, в России тоже есть свои интересы. Это газовый транзит в Калининградскую область. Мы разрешили строить дополнительную трубу, потому что Калининграду надо больше газа. А теперь ситуация меняется, тем более, что Калининград планирует атомные электростанции.
Уже есть предварительное условие «Газпрома» – снизить цену на газ, если Литва согласится на долгосрочный договор о поставках.
Договор, если будет, потому что этот еще работает до конца 2014-го. Будет Литва связываться с долгосрочным договором, это будет уже мнение правительства. А газовый транзит – это уже другая история. У нас есть и пассажирский транзит, и грузовой транзит, да. Даже военные есть и газовые. Здесь, конечно, будут отдельные договоры. Россия связывает это с ценой на газ.
Член Сейма Гедиминас Киркилас. Президент Литвы Даля Грибаускайте жестко высказался в интервью агентству Рейтер. Россия вредит сама себе. Ей стоит прекратить использовать свой газ в качестве инструмента политического давления на соседей. Иначе она может потерять часть своего рынка, отдав его конкурентам, заявила президент. Россия связывает снижение цен на газ с политическими требованиями. Это устаревший метод, утверждает Грибаускайте. В свою очередь, озабоченность Москвы калининградским транзитом связана с планами Литвы по реструктуризации литовской газовой компании. Это вынуждает «Газпром», обладающий 37% акций компании, отказаться от контроля над трубопроводом. Российские эксперты отмечают, решение о разделении литовской газовой компании – историческое для энергетики Евросоюза и первый серьезный удар по позициям российского газового монополиста в ЕС. Это разделение значит то, что «Газпром» просто устранили от управления компанией «Литовоздуэс» и оставили только право продавать газ. Для «Газпрома», отмечают московские обозреватели, литовский бой – это только первая ласточка. В следующий раз у России заберут газовые сети Эстонии. Уже сейчас эстонцы работают над разделением своей газовой компании. Литва до 2015 года хочет реализовать свой собственный проект по строительству в Клайпеде газового терминала и как можно меньше зависеть от российского газа. Член Сейма Литвы Кестутис Даукшис считает, что у обеих сторон есть свои резоны.
Сколько ты даешь другому государству давить на себя и не можешь сопротивляться, столько на тебя давить будет. Если есть возможность каким-то образом это давление снизить, тогда получаются другие отношения. Я думаю, что все большие компании определенным образом давят на своих покупателей маленьких. Я не исключаю, что если был бы продавец, допустим, какой-нибудь другой, может, он тоже похоже поступал. Но, конечно, Россия еще, так как это государственный концерн, может преследовать определенные политические цели. Этого нельзя откинуть.
Вы сказали, маленькая страна, на нее большие давят. Например, Эстония дешевле получает от России газ, но сама Эстония в 2 раза меньше Литвы.
Ну, Эстония имеет свои сланцы. Им газ не такой уже, как нам, актуален. Во-вторых, они этого пакета не не принимали серьезно, как мы. И, наверное, поступили мудро, потому что выиграли их компании. Всегда надо думать, как это отразится на собственную страну.
Кистутис Дукшис. Парламентарий, президент Литовского института зеленой политики Линас Бальсис отмечает некоторую засекреченность прошедших в Петербурге переговоров премьеров Литвы и России и призывает своих литовских коллег переходить с россиянами к деловому тону последовательности и конкретики.
Не хватает информации, что была за встреча, о чем там говорили, были ли какие-то конкретные предложения или от «Газпрома», или от немецкого «Рургаз», какие-то противоречивые сообщения просачиваются в СМИ. Сам премьер говорит, что он то ли знает, то ли не знает, но я думаю, что нужно эти все недоразумения прояснить. В принципе, по-моему, нам нужна конструктивность и в воплощении третьего пакета так называемого, и вообще вопрос нужно решить по сути дела, то есть думать, как мы сами можем выжить без российского газа или вообще без газа. Как представитель партии «Зеленых» Литвы, мы предложили Буткевичу, к примеру, наш план энергетической стратегии без атомной и без практически употребления газа. Если Литва перейдет на когенерационные электростанции на биомассе, плюс ветряная энергия, плюс в каком-то мелком масштабе солнечная энергия и очень важный фактор – электрический рынок, Литва же будет участвовать 100% после постройки линии передачи в Швецию в Нордпул под системе торговли электроэнергией. Это значит, что у нас будет возможность получить большое количество электроэнергии, и она будет дешевой. Из северных стран энергии из гидростанций из Норвегии, из Швеции, по их данным, у них есть избыток электроэнергии. В принципе, она очень дешевая. Если мы посмотрим статистику прошлого года, то в среднем цена в этом скандинавском рынке киловатт-часа была 11 литовских центов, а мы покупаем сейчас по 15 или 16, и то считаем, что это дешевая импортная российская электроэнергия. Так что, имея рынок, линию передачи со Швецией, а в будущем и с Польшей, имея свою генерацию необходимую, насколько нам нужно, из биомассы, имея, кстати, еще терминал газа, он строится, альтернатива у нас какая-то будет, конечно, нужно вести деловые переговоры и с «Газпромом» и пытаться получить такие же цены, каковы есть в Латвии и Эстонии. Они на 20% ниже.
Все, что вы перечислили, такую картину рыночную с энергоресурсами, которая изменилась за последние годы не в пользу «Газпрома». Может быть, именно вот это, новые условия, повлияли на то, что, как выражается в российской прессе, Медведев во время переговоров с литовской делегацией потакал литовцам, был уступчив?
По-моему, с Россией можно очень открыто, четко и конструктивно говорить, но нужно иметь очень твердую свою позицию, знать, что мы хотим, по какому пути мы идем, тогда можно просто и договориться. По моему опыту, российские переговорщики всегда бывают очень такие жесткие, строгие, но они уважают такую же самую политику, жесткую и строгую. Я не говорю про конфронтацию, я говорю просто про аргументированную свою позицию. У нас нет другого газопоставщика, значит, мы должны ему ясно сказать, какие наши перспективы, какие его перспективы по отношению к нашим потребностям, и договариваться.
Говорил член Сейма Литвы Линас Бальсис.
Корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс рассказывала о переговорах, которые Литва ведет с компанией «Газпром» о поставках природного газа. Монополия и в немалой степени политика приводят к тому, что разные страны ЕС платят за газ разные цены, а это не соответствует законодательным нормам о существовании единого рынка Евросоюза. Это была одна из главных причин, по которой Европейская комиссия в минувшем году начала пока еще не завершившееся расследование деятельности компании «Газпром». Все началось с проверок 10 офисов компании в основном в Восточной Европе в сентябре 2011 года. Инспекторы Европейского Союза посетили компании, которые занимаются транспортировкой газа, такие как Вемекс в Чехии, ИОН Рургаз в Австрии, СПП в Словакии, Овергаз в Болгарии, РВ Трансгаз в Германии, а также дочерние фирмы компании «Газпром» в Германии, Чехии, Польше, Венгрии, Литве. Причина – подозрение, что эти фирмы договорились между собой о разделении рынка. Брюссель обращает внимание, что это противоречит законодательству ЕС. Разделение может вести к необоснованно высоким ценам. «Газпром» заявил о незаконности проверки и обвинил Еврокомиссию в неадекватной реакции на подписание в том же сентябре 2011 года договора между «Газпромом» и европейскими компаниями «Эни», «ЭДФ» и «Винтершелл» о строительстве газопровода «Южный поток». Сразу же после этих событий Россия принимает закон, запрещающий компаниям, подконтрольным государству, без согласия правительства передавать любую информацию за границу. А точнее, в случае, если этого требуют надзорные учреждения за рубежом, информация может быть передана им только с разрешения правительства. В законе нет списка стратегических компаний, которые должны следовать новым правилам. Неизвестно также, есть ли у правительства список таких компаний. Такая мера вызывает подозрение, что российским государственным предприятиям есть что скрывать, раз разрешение на предоставление информации выдается на уровне правительства. Через год после этих событий появилось официальное распоряжение о начале расследования, связанного со злоупотреблением доминантного положения на рынке. Дело было поручено Генеральному директорату по конкуренции ЕС, который, к слову, с 1958 года не проигрывал ни одного дела в Европейском суде. Какие данные послужили основой для этого решения, комиссия раскрывать пока отказывается. На наш запрос, посланный в Брюссель, пресс-служба заявила, что все было сказано в распространенном заявлении, и на данный момент другой информации нет. В этом заявлении говорится, что «Газпром» использует свое монопольное положение в странах Центральной и Восточной Европы и устанавливает для этих стран более высокие тарифы на газ, чем для других членов ЕС, что нарушает статью 102 Договора о функционировании Европейского Союза. В другом документе говорится, что «Газпром» препятствует диверсификации поставок газа, ограничивая доступ других компаний к своим газопроводам и запрещая перепродажу закупленного газа. Имеются в виду в первую очередь Туркменистан и страны Средней Азии. По данным журнала «Экономист», в случае, если подозрения подтвердятся, «Газпрому» грозит штраф в размере 14 миллиардов долларов США и утрата возможности продавать газ по разным тарифам, в зависимости от положения компании на рынке газа той или иной страны ЕС. Несмотря на отсутствие официальных комментариев, корреспонденту «Радио Свобода» в Брюсселе Виктору Анучко удалось на условиях анонимности поговорить с одним из советников председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу. Он подчеркнул, что расследование – это не политический, а юридический вопрос. Его детали не разглашаются, поскольку проводится сбор необходимых данных. «Мы регулярно проводим расследование в рамках контроля соблюдения правил конкуренции. Мы только что наложили штраф на компанию Microsoft, и в этом не было никаких политических умыслов», – сказал собеседник. О тонкостях начатого Еврокомиссией расследования против «Газпрома» корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко расспросил эксперта Института «Восток-Запад» Данилу Бочкарева.
В чем суть расследования Европейской комиссии в отношении деятельности «Газпрома» в Евросоюзе?
Еврокомиссия в данном случае расследует деятельность «Газпрома» в рамках антимонопольного законодательства. «Газпром» подозревается в том, что в своих отношениях со своими партнерами, европейскими энергетическими компаниями, он нарушал принципы третьего пакета. Вполне естественно, что никто из Еврокомиссии на данный момент не комментирует ход расследования. Прежде всего из-за того, что расследование еще не завершено, но также из-за того, что существует возможность внесудебного решения этой проблемы. Например, «Газпром» пойдет на определенные уступки Еврокомиссии, и Еврокомиссия закроет это расследование. Естественно, эти проблемы «Газпрома» на европейском рынке являются следствием третьего пакета. Третий пакет является так большой проблемой в энергетических отношениях между Россией и ЕС. Это вполне понятно, потому что «Газпром», как вертикально интегрированная компания, естественно, не соответствует принципам третьего пакета. И одновременно с тем Россия не собирается реформировать «Газпром», не собирается разделять его на добывающие и транспортирующие компании. В этом и суть конфликта между «Газпромом» и ЕС, между Россией и ЕС в области энергетики.
В чем суть разногласий «Газпрома» с европейскими компаниями в том, что касается политики цен и контрактных отношений?
Прежде всего, большинство клиентов «Газпрома» критикуют «Газпром» за привязку его долгосрочных контрактов к ценам на нефть. В данный момент в Европе, за исключением холодного марта, спотовые и биржевые цены на газ гораздо ниже, чем те цены, которые выставляет своим клиентам «Газпром». Это первый вопрос. Второй, конечно же, принцип «бери и плати». Согласно этому принципу, компания обязана заплатить за определенный минимальный объем газа, обговоренный в контракте. Если этот объем газа не выбирается, компания все равно платит обговоренную сумму «Газпрому». В чем здесь проблема? Эта проблема не существовала раньше, когда в Европе был довольно высокий уровень потребления газа. Но эта проблема обострилась сейчас в момент экономического кризиса, когда потребление газа резко сокращается, и европейские компании не имеют возможности закупать соответствующие объемы газа.
Каким образом работает схема сотрудничества «Газпрома» и его европейских партнеров?
Как всегда, во всех важных коммерческих переговорах содержание контрактов является конфиденциальной информацией. Отношения «Газпрома» с европейскими клиентами, энергетическими компаниями регулируются в рамках двух типов контрактов. Первый контракт – это межправительственное соглашение между Российской Федерацией и той страной, в которой находится компания, покупающая газ у «Газпрома». Как правило, межправительственное соглашение намечает общие черты, общие контуры контракта, указывают примерный уровень цен, объемов поставок и так далее. А второй уровень – это непосредственно коммерческий контракт между «Газпромом» и компанией, основанный на так называемой Гронингенской формуле, где указываются принципы формирования цены, исходя из цены нефтепродуктов, цены нефти и так далее. Почему существует два типа контрактов? Как известно, в России существует монополия на экспорт газа, с 2006 года существует. И в рамках этой монополии государство имеет право облагать 30% пошлиной любой экспорт газа в Европу. Так как «Газпром» является единственным экспортером, это газ «Газпрома», который облагается 30% налогом. Вопрос об этом налоге решается непосредственно правительством. Соответственно, это не прерогатива «Газпрома» уменьшать его или увеличивать. Мы приведем пример с Украины, где Украина получила 30% скидку за счет обнуления экспортной пошлины на газ. В то время как «Газпромовский» контракт оставался тем же самым, как и в случае 30% пошлины. В результате этого обнуления «Газпром» все равно получает свою собственную цену, но это дает определенную возможность игры с различными клиентами, потому что кто-то платит полную 30% цену, кто-то платит нулевую. И, соответственно, «Газпром» получает те же самые деньги, но клиенты его платят совершенно разные суммы.
Означает ли это, что данная схема применяется и в отношениях с государствами-членами Евросоюза?
Вполне возможно. На данный момент мы знаем только, что полную скидку получила Украина. Мы не имеем информации о странах-членах ЕС, хотя этого исключать нельзя.
Почему «Газпром» относится по-разному к разным клиентам?
В этом, конечно, и присутствует определенная политическая составляющая, но не следует на ней зацикливаться. Это в том числе экономические отношения. Они определяются наличием конкурентов, объемами поставки, договоренности с определенными компаниями или властями страны о доступе «Газпрома» к розничной торговле газа и так далее. То есть это не только политические, но и чисто экономические вопросы. Мы можем привести пример Англии, где существует развитый спотовый рынок газа, развитая биржевая торговля газа, и «Газпром» вынужден на этом рынке играть по заранее установленным правилам. То есть значительную часть своего газа он продает по спотовым контрактам. Существуют восточноевропейские страны, где «Газпром» имеет монопольную позицию и, соответственно, имеет возможность полностью применять нефтяную индексацию. Это два совершенно разных случая, которые определяются в том числе сутью рыночной торговли газа.
Это было мнение Данилы Бочкарева, эксперта Института «Восток-Запад». С ним беседовал корреспондент «Радио Свободы» в Брюсселе Виктор Анучко. У Европейской комиссии есть несколько причин начать расследование деятельности компании «Газпром» в Евросоюзе. Главное из них – создание единого энергетического рынка вслед за созданием единого рынка свободного перемещения людей, которым не требуется виза в любой стране ЕС, рабочей силы, которой не требуется разрешение на трудоустройство, товаров и услуг, которые не облагаются дополнительными государственными пошлинами, или свободного ведения предпринимательской деятельности без необходимости регистрироваться в каждой стране Евросоюза. Такая либерализация неминуемо ведет к падению стоимости товаров и услуг. И это, конечно, не может не волновать «Газпром», 40% экспорта которого зависит от рынка Европейского Союза. Сама либерализация энергетического рынка ЕС проходит постепенно. 3 года назад на реализацию этой массивной реформы было выделено почти 1,5 триллиона евро. Эти средства предназначаются для объединения энергетической инфраструктуры всех стран Евросоюза. Не только газопроводов, но и, например, высоковольтных линий для поставки электричества. О реформе энергетического рынка Евросоюза я беседовала с экспертом Института международных отношений Чехии Лукашем Тихи. Как планы разделить работу транспортной газовой сети и добычи газа в Европейском Союзе соотносятся с началом строительства Южного потока и газопровода Ямал-Европа-2, о планах построить который стало известно недавно?
В případе приговору Nord Stream уделала Европейская комиссия.
В случае с газопроводом «Северный поток» Европейская комиссия сделала для «Газпрома» исключение. Но что касается «Южного потока», такое исключение с большей долей вероятности сделано не будет. Россия еще в 2011 году просила признать, что «Южный поток» — это проект, который реализуется в европейских интересах. Но нынешний комиссар по вопросам энергетической политики ЕС Гюнтер Эттингер отверг эту просьбу. Иными словами, если Россия захочет в будущем использовать этот газопровод, ей придется согласиться с передачей прав на его обслуживание какой-то из своих дочерних компаний, либо европейской компании.
Если я правильно вас поняла, «Газпром» все-таки будет иметь возможность оставаться владельцем газопроводов. Почему тогда Европейская комиссия стремится разделить добычу газа и его транспортировку? Ведь, по крайней мере, на первый взгляд, кажется, что от этого не изменится монопольное положение «Газпрома» в некоторых странах Европейского Союза.
Разделение транспортировки и производства газа – это одна из возможностей либерализации энергетического рынка Евросоюза. Этот шаг приведет к тому, что появится больше компаний-поставщиков природного газа, а конкуренция приведет к снижению стоимости. С ценовой политикой были связаны и проверки филиалов «Газпрома» в Чехии и Германии в сентябре прошлого года. Появилось подозрение, что нарушаются уже существующие законы в сфере продажи газа. Начатое Европейской комиссией расследование – это, по сути, попытка договориться с «Газпромом» о новых условиях поставки и продажи газа.
Эти новые условия – это либерализация. Способны ли привести к каким-то изменениям существующего положения? Сейчас контракты на поставки газа подписываются на десятки лет вперед. Закупки производятся вне зависимости от уровня потребления, а в соответствии с объемами, прописанными в контрактах.
Цель либерализации – соединить газопроводы юга и севера, востока и запада Евросоюза, чтобы можно было закупать газ и у других стран, кроме России. Связано это в первую очередь с бумом сланцевого газа в США и, как прогнозируют эксперты, в ближайшем будущем с аналогичным бумом в других странах. Кроме этого, активно развивается рынок сжиженного природного газа. Этот газ сможет поступать в газопроводы прямо в портах, куда будут прибывать суда из стран-экспортеров газа, что увеличит конкуренцию и снизит потребление российского газа. Одна из целей планируемой либерализации. Проблема с договорами «Газпрома» не только заключается в том, что они подписываются на длительный срок 20-25 лет, но и в том, что стоимость газа в них привязывается к цене нефти, которая на мировых рынках стоит дороже газа. За счет этого Евросоюз платит за газ в 4-5 раз больше, чем США. Изменить эту ситуацию и намерены посредством либерализации, которая проявится в том, что «Газпром» наряду с другими компаниями из газодобывающих стран будет конкурировать на спотовом рынке, где цена зависит от спроса и предложения. Если будет экономический бум, цена будет высокой. Если, как сейчас, из-за экономического кризиса спрос упадет, то это отразится и на стоимости газа. Сейчас в среднем страны Евросоюза платят $400 за 1000 кубических метров газа. При этом в странах Восточной Европы газ дороже, чем в Западной Европе. Если посмотреть на данные по странам, то, например, в Великобритании, где развит спотовый рынок, стоимость 1000 кубических метров – $313, в Словакии или Болгарии – почти $500. Вот эти цены зависят от политики и отношения России и «Газпрома» как принадлежащей государству компании к той или иной стране. Например, Сербия недавно получила скидку на газ – 13%, в то время как соседние страны платят за газ в полном объеме. Я бы это поведение назвал политическим давлением.
Разговоры о либерализации рынка газа и шаги в этом направлении делаются довольно давно. Однако пока что ситуация не меняется. Судя по тому, что Европейская комиссия отказывается комментировать ситуацию о начатом ей расследовании, никаких конкретных решений еще принято не было. Компания «Газпром» является монопольным поставщиком газа в некоторых странах Европы. И вряд ли можно ожидать, что она согласится на условия, при которых будет получать за газ меньше, чем раньше. А с вашей точки зрения, это реально?
Европейская комиссия имеет все основания применить санкции, поскольку уже сейчас известно, что «Газпром» нарушил действующие в ЕС правила конкуренции. Я думаю, что угроза таких санкций способна заставить «Газпром» изменить свою политику. С другой стороны, «Газпром» тоже не имеет альтернативы, куда продавать такое количество газа. Продажа газа в ЕС обеспечивает 10% ВВП России и значительную прибыльную часть бюджета. Потери этого рынка не рассматривается. «Газпром» не может перестать поставлять газ в ЕС. Много говорится о восточных рынках сбыта, например, о Китае. Однако туда до сих пор не был проведен газопровод. И происходит так по той причине, что Пекин отказывается платить за газ по тем ценам, которые платит Евросоюз.
Это было мнение эксперта по энергетическим вопросам Чешского института международных отношений Лукаша Тихи. Как он, так и другой эксперт Данила Бочкарев подтверждают, что пока «Газпром» не соглашается с условиями реформы, направленной на либерализацию энергетических рынков в Евросоюзе. Ответ на вопрос, почему компания заинтересована в сохранении нынешней ситуации, связан с проблемами, которые испытывает «Газпром». Уже не первый год говорится о том, что существующие месторождения истощаются, а для поддержания прежних темпов добычи газа необходимы инвестиции. По данным Международного энергетического агентства, российским производителям газа до 2035 года понадобится 730 миллиардов долларов инвестиций. Несмотря на то, что в 2011 году в добычу газа Россия инвестировала 40 миллиардов долларов, продукция не увеличивается, а уменьшается. Даже если учитывать исключительно официальные данные «Газпрома», то с 2006 года добыча газа постоянно падает. Если 7 лет назад компания производила в год 556 миллиардов кубометров газа, то в прошлом году только 487 миллиардов. В прошлом году Россия потеряла мировое лидерство по объемам добычи газа. Ее обогнали США, не имеющие таких огромных запасов, как Россия, и добывающие газ из сланца. Планируемое 8 лет назад строительство газопровода в Китай так и не началось. Пекин не устраивает стоимость, поскольку Туркменистан продает газ дешевле, чем Россия. А на строительство газопровода будет дано добро только тогда, когда Москва понизит цену. Одновременно с отсутствием необходимых инвестиций в существующие месторождения, «Газпром» объявил о намерении строить второй газопровод в Европу, кроме «Южного потока», еще и «Ямал-Европа-2». Россия еще в 2011 году просила признать, что «Южный поток» — это проект, который реализуется в европейских интересах. Но комиссар по вопросам энергетической политики ЕС Гюнтер Эттингер отверг эту просьбу. Брюссель не считает, что возведение нового газопровода целесообразно, а видит в этом только политику — стремление Москвы избавиться от необходимости договариваться с Киевом о транспортировке газа. Кроме этого, «Газпрому» грозят миллиардные санкции за использование своего монопольного положения — и это может заставить компанию рано или поздно сесть за стол переговоров с Брюсселем и договориться об изменении практики подписания долгосрочных контрактов, согласно которым продавец заставляет покупать газ вне зависимости от уровня потребления. В перспективе установление одинаковых тарифов для всех стран Евросоюза по рыночной стоимости, а не в зависимости от стоимости нефти. Это приведет к удешевлению и не может не отразиться на российской казне, пятая часть которой пополняется за счет экспорта природного газа. Вы слушали подкаст проекта «Европа» «Радио Свобода». В студии была Александра Вагнер. Другие подкасты можно найти на сайте свобода.орг, в iTunes и в устройствах на базе Android. Подкаст проекта «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Накануне годовщины депортации татар из Крыма, которая ежегодно отмечается 18 мая, из Совета представителей крымско-татарского народа при президенте Украины были исключены некоторые члены Меджлиса крымско-татарского народа. Меджлис является выборным органом. Его члены избираются каждые 5 лет национальным съездом, Курултаем. Вместо них в Совет были включены представители других организаций, объединяющих татар. Главный аргумент украинских властей, что Меджлис официально не зарегистрированная организация. Внутренние разногласия в крымско-татарской общине дополняются и бытовыми проблемами, связанными с возвращением депортированных из Крыма в мае 1944 года на основании обвинения в измене родине. В Узбекистане, Казахстане, Таджикистане и некоторых регионах России, куда высылали татар в конце Второй мировой войны, остаются около 100 тысяч человек. Свое возвращение в Крым они связывают в первую очередь с предоставлением земельных участков или жилья. Их предшественники, из-за того, что украинские власти не предоставляли им землю под строительство домов, вынуждены были заниматься самозахватом. В очереди на получение жилья более 7,5 тысяч семей депортированных. Об этих и других проблемах крымских татар в разговоре с главой Меджлиса крымско-татарского народа правозащитником Мустафой Джамилевым. Каковы отношения сейчас между татарами и представителями Автономной Республики Крым?
Я бы сказал, крайне напряженные, никогда такого не было. Правда, похожее на это было в 98 году, когда спикером парламента стал лидер коммунистической партии Леонид Грач. Знаете, когда власть не хочет решать проблемы, она старается разделить народ, создать различные группировки, враждующие между собой, чтобы люди разбирались между собой, но не с властями. Сейчас идет вот такая открытая попытка игнорировать представительный орган крымско-татарского народа Меджлис и создать некую структуру, которая якобы должна представлять крымских татар. То есть сейчас уже появился термин «могилевские татары». Во-вторых, идет чистка всех структур власти. Если, скажем, процент крымских татар в автономии составляет где-то около 13, в представительных органах власти Верховной Рады автономной где-то 5%, а в исполнительных структурах около 3%, может быть, и меньше 3%, потому что в последнее время очень большие были увольнения, причем без всяких причин. Открыто говорю, вы не вписываетесь в нашу команду. Послушайте, мы на своей родине, что это за команда, в которую мы не вписываемся? Просто привозили из людей из Донецка, и донецкая команда, потому что в Украине, оказывается, самые одаренные люди, это родившиеся в Донецке. И сейчас, между прочим, более 40% управленческого персонала Автономной Республики – это Донецк. Но по отношению к крымским татарам она еще мотивируется шовинистическими взглядами премьера. Вы, наверное, знаете, что, будучи начальником милиции, он стал известен очень своими кровавыми действиями в отношении крымских татар. Это одно, но главное, что он в прессе открыто выступил со статьей, где крымских татар и другие депортеры, не только крымских татар, но и поволжских немцев, назвал изменниками Родины, и что Сталин поступил очень правильно, выселил их. Я тогда еще обращался к генеральному прокурору с требованием привлечь его к уголовной ответственности по 161 статье Уголовного кодекса Украины, но получился странный ответ. Ответ такой, что в нашей стране свобода слова, каждый может выражаться так сказать, как хочет. К этому сводилось. И вот эти свои шовинистические, ксенофобские взгляды этот человек сейчас реализовывает. Причем согласованно с центром. Но тут я бы сказал, что совпадение интересов получается и нашего большого соседа. То, что мы получаем информацию о том, что Федеральная служба безопасности России рассматривает крымских татар как наиболее организованные силы, препятствующему реализации стратегических интересов в полуострове. И поэтому, вот перехваченная нами информация, говорилось о мерах, которые надо предпринимать против Меджлиса, в том числе создание разных клоновых организаций, пропагандистская работа. А с точки зрения службы безопасности Украины, мы это тоже потом в интернет давали, реальной, единственной такой организованной оппозицией нынешней власти в Украине является Меджлис крымско-татарского народа, и предлагается прямо под копирку те же методы, все, что разрабатывается в службе безопасности. Мы оказались как бы перекрестным огнем. Если раньше при Кучме, при Ющенко, какая бы там ни была верховная власть, крымские татары рассматривались как фактор стабильности, наиболее организованные силы, которые придерживаются государственной интегральности против всякого рода сепаратизма, то поскольку на последних выборах президентских крымские татары не голосовали за нынешнего президента, голосовали за ту кандидатуру, которая сейчас в тюрьме, и, соответственно, идет вот такая, я бы сказал, месть. Разумный политик, конечно, в цивилизованном государстве должен был бы, наоборот, получить симпатию этого народа, чтобы на следующих выборах его поддержали. Но здесь такой уровень политической культуры, к сожалению, у нас в Украине.
Вы упомянули о том, что сейчас создаются организации, которые занимаются теми же проблемами, но составляют конкуренцию Меджлису. Но вот главный такой аргумент против деятельности Меджлиса, что эта организация не зарегистрирована официально. Так ли это?
Дело в том, что Меджлис крымско-татарского народа не организация, а представительный орган, который избирается всем народом. Конечно, властям бы хотелось, чтобы мы были одной из сотен организаций, чтобы они могли потом манипулировать. Вот эта организация, от вас столько-то, от вас столько-то. Поэтому мы говорим, что Меджлис должен быть признан государством как представительный орган нации. Кстати говоря, в 1999 году была придумана формула. Это при президенте Кучме был создан Совет представителей крымско-татарского народа. Так вот, в указе президента Кучмы от 18 мая 1999 года говорилось, ввиду того, что Меджлис крымско-татарского народа, избираемый Национальным съездом крымских татар, в скобках Курултаем, пока не введен в правовое поле Украины, создать Совет представителей крымско-татарского народа как консультативный орган при президенте в составе. И дальше шел весь состав Меджлиса. И в положении об этой Раде Совета представителей говорилось о том, что члены Совета представителей избираются Национальным съездом и утверждаются президентом. Собственно говоря, Меджлис вошел таким образом в правовое поле Украины. А поскольку в 2010 году на выборах с точки зрения высшей власти мы неправильно голосовали, то вышел новый указ президента Януковича о полном изменении состава этого Совета представителей. Во-первых, сократили с 33 до 19, из них оставили 8 членов Меджлиса, и большинство, 11 членов, подобрали по своему вкусу. Так вот мы и говорим, если вы создаете Совет представителей, употребляете слово «представители», то они не должны назначаться. На дворе 21 век. Как вы можете назначать представителей народа? Вы можете назвать его советом умных или хороших там татар или еще что-то такое, но не совет представителей. Поэтому Национальный съезд крымских татар отказался участвовать в этом совете. Остались там вот эти вот люди, которых называют могилевскими татарами, которые послушно делают то, что скажет Могилев или там спустит сверху Янукович.
А Могилев это...
Он глава правительства, председатель Совета министров Автономной Республики Крым, бывший начальник милиции.
Сейчас на Украине идет переговоры по поводу продления соглашения, регламентирующего возвращение на Украину представителей депортированных народов. Срок действия этого соглашения уже продлен или эти переговоры еще ведутся?
Тут Бишкекское соглашение. Оно было подписано в октябре 1992 года в Бишкеке. Оно называется «Соглашение о содействии возвращению депортированных лиц народов на свою историческую родину». Собственно говоря, это соглашение было принято странами СНГ по инициативе Украины. Здесь мы очень благодарны Украине. Срок действия его закончился еще в 2003 году. И тогда парламент Украины его пролонгировал еще на 10 лет. Вот в 2013 году кончается и этот срок. И поэтому мы настаиваем на том, чтобы его был пролонгирован. Правда, некоторые страны, которые подписали это соглашение, его не ратифицировали, в том числе Россия. Многие пункты, а там не так уж много пунктов, всего 12 пунктов в этом соглашении, не соблюдаются и самой Украины. Но тот факт, что в соответствии с этим соглашением депортированные могут возвращаться на свою историческую родину, они не рассматриваются как иностранцы, которые приезжают в Украину, то это, конечно, для нас очень важно. И я думаю, мы все-таки пролонгируем его.
Соглашение, оно дает татарам, возвращающимся на Украину, какие-то определенные льготы? Например, очень часто говорится в связи вот с возвращением татар, что им должна выделяться земля. И является ли это условием в этом соглашении прописанным, или это уже скорее то, чего пытаются татары добиться от украинского
это
правительства?
Бишкекское соглашение, если букву его соблюдать, очень хорошее. Там они, государство, которое принимает своих репатриантов, оно должно обеспечить его всем. Но позиция Украины такова. Мы не можем возвратить то, что у вас было незаконно отнято, оно и понятно, потому что там живут другие люди, привезенные из России. Но мы, как государство, будем решать ваши социальные проблемы в рамках своих возможностей. То есть ежегодно бюджет выделяется какие-то средства, из этих средств строятся объекты социального назначения. Жилье, там, коммуникации. Но объемы финансирования сейчас такие ничтожные. Просто об этом, может быть, даже и не стоит говорить. Скажем, вот на этот год выделено всего 11 миллионов гривен. То есть в переводе на конвертируемую валюту 1 миллион 200 тысяч. Когда строительство только одной школы по европейским стандартам стоит где-то 4,5-5 миллионов евро. Поэтому, можно сказать, Украина в экономическом плане отстранилась от решения этой проблемы. И тут у нас, конечно, вот в связи с этой ситуацией возникла идея, она была, слава богу, была поддержана Евросоюзом и международными организациями, идея проведения международного форума с тем, чтобы, так же, как, скажем, с трагедией Чернобыля, привлечь внимание международной общественности к решению этой проблемы.
А вы не могли бы все-таки остановиться на вот этих землях?
В соответствии с этим Бишкекским соглашением там про земли не говорится. Там говорится только о необходимости государства решать его социальные проблемы. Но что касается земли и других социальных проблем, оно регулируется другим законом. Проект закона, он называется «О восстановлении прав депортированных, возвращающихся на свою историческую родину». Этот закон уже прошел в первом чтении. Мы опаздываем где-то на 20 с лишним лет от России. Россия, например, в 91-м году еще приняла этот закон. Он был подписан Ельциным. Правда, там тоже не соблюдается, хотя его подписали, но тот факт, что Россия приняла одна из первых.
Вот. И при том, что она не подписала это Бишкекское соглашение.
Да, Бишкекское соглашение не подписала, но закон России назывался «О реабилитации жертв депортации народов». И там есть очень хорошие статьи. Мы встречались и с депортированными российскими. Они говорят, что только это осталось, к сожалению, на бумаге. А вот этот закон о восстановлении прав депортированных, вы знаете, в прошлом году вокруг этого очень много было шума, потому что во время рассмотрения этого закона лидер коммунистической партии Симоненко выступил с заявлением, что депортация была оправдана, поскольку крымские татары и другие были изменниками, что крымские татары даже должны поставить памятник Сталину за то, что он всех не истребил, а вот только выслал. Такое фашистское заявление. Но тут нужно отдать должное. Вот дипломаты, аккредитованные в Украине, международные организации довольно хорошо реагировали на это. И потом, буквально через 2 месяца, снова рассматривали этот законопроект, и он сейчас прошел в первом чтении. Там дали где-то 55 или 60 поправок депутаты. Мы сначала рассмотрим его в Комитете по правам человека, какие принять, какие не принять поправки, и потом надеемся, вот уже в этой же сессии, до конца этой сессии, все-таки этот закон принять.
И на основании этого закона татары получат право получить землю, как вы
думаете? Знаете как, вот этот закон уже однажды принимался. В 2004 году он был проголосован, но Кучма наложил вето на него. Мотивы вето были такие, что там был пункт, который гласит, что депортированные, возвратившиеся на свою историческую землю и поселившиеся в сельской местности, имеют такое же право на приватизацию земли, как и члены бывших колхозов. Это противоречит земельному кодексу Украины, поэтому, дескать, он не может быть принят. А мы говорим, если бы оно было в земельном кодексе, мы бы вообще этот вопрос не поднимали. Поэтому надо принять этот закон, а потом внести изменения в земельный кодекс. Сейчас, вот в этом варианте, этот пункт опять повторяется. И я так просмотрел все эти поправки, которые предлагаются депутатами, там против этого возражения пока нет. Я думаю, что при втором чтении этот вопрос затрагиваться не будет. Но главное тут то, что мы уже упустили время. Земли для того, чтобы в соответствии вот с этой нормой принимаемого закона распределить, уже нет возможности. Это значит, если в соответствии с этой, с буквой этого закона, нужно перераспределять. А взять у кого-то землю, перераспределять. Но я думаю, все равно нужно этот закон принимать, по крайней мере, оставшиеся там государственные земли, пустующие земли в приоритетном порядке, по крайней мере, будут даваться депортированным, а не разбазариваться, не продаваться, не даваться за взятки разным коммерческим структурам.
В Крыму очень эмоциональные часто дебаты по поводу земли ведутся. И я хотела спросить, вот я читала в прессе, что некоторые татары захватывают землю, что происходит какой-то замзахват. Насколько это вообще правдивая информация?
Знаете, когда мы вернулись, мы очень хотели это мирно решить. Мы говорили о том, что вот народ возвращается, вы нам не отдаете наши земли, наши дома. Пусть там живут люди, но, по крайней мере, выделите.
А эти дома существуют, да?
Ну, где-то, может быть, процентов 50-60, наверное, существуют. Многие, правда, разрушены, на их местах что-то другое построено. Но нам под разными предлогами не отказывали. И в то же время активно раздавали русскоязычному населению земли. Иногда даже принудительно. Скажем, там у нас был такой завод «Фотон». Там ему отпуска не давали, пока они не напишут заявление, что просят землю под дачный участок там, или под огороды. И открыто велась пропаганда, что, дескать, берите скорее свободные земли, иначе татары понаедут, Крым станет татарским. И, кстати, это еще до разрушения Советского Союза, потому что массовое возвращение крымских татар началось в 88-89, а до 91 года, по уже официальным оценкам, раздали 150 тысяч земельных участков русскоязычному населению, с тем, чтобы крымским татарам не досталось. Это потом появились в газетах объявления «меняю земельный участок на видеомагнитофон» или еще что такое. Сейчас, правда, не видеомагнитофон, теперь уже там они цены возросли. И в этой ситуации крымским татарам ничего не оставалось другого делать, как явочным порядком занимать пустующие земли, а потом уже начинать дебатировать, воевать с властями о том, чтобы эти земли узаконили. Сейчас в автономной республике циркулирует такая цифра, что крымским татарам выделили около 52 тысяч земельных участков, они, дескать, опять недовольны. А на самом деле, где-то из этих 52 тысяч участков, где-то 46-48 тысяч – это узаконенные самозахваты. То есть, если бы не было вот этих самозахватов, то этой земли бы у крымских татар не было бы. И кроме того, они еще занимаются такой вот спекулятивной вот информационной войной. Они, значит, говорят, что вот столько-то выделили участков, включая в число вот этих выделенных якобы участков, те земли, которые люди покупали вместе с домами. Потому что акт на земельный участок дается отдельно от дома. Вот они вот для дезинформации общественности употребляют еще вот такой вот прием.
Вы употребили такой термин «узаконенный самозахват». А что это под этим подразумевается?
Это значит, что долго власти хотят вытеснить под разными там штрафы, суды, потом понимают, что все невозможно, люди начинают строить дома, это значит, чтобы выносить бульдозерами целые дома, разрушать это практически невозможно. Потом через, проходит 7-8 лет, за все это время люди мучаются, добиваются, потом все-таки они соблагоизволят узаконить, дают акт на это. А еще вот такой вот нецивилизованный подход. Если бы изначально культурно подходили бы к этому вопросу, просто бы распределили, где свободные земли, вот столько-то возвращаются, и многие социальные проблемы, которые сейчас у нас есть, а их бы сейчас уже не было бы. Потому что людям землю не узаканивают, они не могут построиться, там создаются разные препятствия, и вот мы в таком положении оказались. Сейчас мы тоже говорим, мы устали от этих самозахватов, митингов, там, протестных акций, давайте, наконец, по-человечески сядем, распределим, сколько земли осталось, ведь вы же, наверное, не столь наивны, не думаете, что крымские татары начнут уходить из Крыма. Мы столько лет боролись за этот Крым. Но вот они вот этого не понимают. Они думают, что если будут создавать нам трудности, то или будет отток, или больше не будут приезжать наши соотечественники.
Я еще хотела спросить по поводу сноса на плато горы Ай-Петри, построенных татарами, там какие-то были торговые палатки и так далее. Подобный снос уже, вот последний был недавно, в середине апреля. А до этого еще в 2007 году. На каком основании этот снос происходит? Это тоже незаконная застройка?
То, что на Ай-Петри, это было не земли под жилье. Там занимались люди предпринимательской деятельностью. Но там существует такая вот мафия, можно сказать. Не узаканивают, но в то же время определенные там чиновники получают за это деньги. Ну, вроде бы такое вот мирное соглашение существовало. Потом по отношению к одному выносят, что это незаконно, что его надо сносить. Когда приехали ОМОНовцы, собственно, у них было решение только по одному участку. Но они начали рушить все объекты, принадлежащие крымским татарам. Прямо бросались в атаку со словом «бей татар». И во главе этой компании стоял тот же самый Могилев. Вот поэтому к этому человеку очень такая аллергия. И самое, что мерзкое, было применено огнестрельное оружие против мирных людей. Чисто политическое было, это была акция устрашения. Там всего было 48 человек. И только по официальным данным, там было более 1000 ОМОНовцев. 5 или 6 десятков бронетранспортеров. То есть была попытка показать, что вот мы такая сила, мы вас сметем. Это только была демонстрация силы. Но вообще я должен сказать, что в целом в Крыму атмосфера такая. Знаете, недавно «Крымская правда» опубликовала данные социологических исследований. Вопрос о том, как вы относитесь к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Так вот, 86,4% считают его гениальным вождем, и все его действия полностью оправдывают. В этой атмосфере крымским татарам, подвергшимся вот преступной депортации, ну, сами представляете, какие могут быть взаимоотношения.
Я беседовала с главой Меджлиса крымско-татарского народа, правозащитником Мустафой Джамилевым. Подкаст проекта «Европа», радио «Свобода». Читайте и слушайте наши материалы на сайте свобода.орг, а также на сайтах наших партнеров. Подкасты проекта «Европа» доступны в iTunes и для устройств на базе Android. Руководство можно найти на нашем сайте.